Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 7 минут пятница, январь, день 19. Напугал людей. Все хорошо, пятница. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК бот. Умеешь, говорит, людей пугать, пишет Мик. Ну да. Микс. Ну, понятное дело, о чем мы будем говорить. Говорить мы будем о том, что произошло в Улан-Удэ, что произошло в поселке Сосновый Бор. В пятницу 19 января в 9:00 по местному времени старшеклассник напал с топором на учеников 7 класса своей школы номер 5. Он вошел на урок, бросил бутылку с зажигательной смесью, затем начал бить учеников и учительницу топором, а потом пытался покончить с собой. Все это произошло, неделю. Неделя еще не прошло с последнего вот случая нападения в школе. Двое подростков с ножами устроили резню, так называемую, в Перми. И вот второй случай, естественно, не обращать на это внимания просто невозможно, потому что все это уже похоже на некую тенденцию. Вот почему это происходит? Что с этим делать? У меня есть ощущение, никто не знает ответов на эти вопросы. Ну, ладно, если еще почему люди могут ответить, а вот что с этим делать, уже ответить практически никто не может. Начинаются абстрактные измышления, что надо то, надо все, надо менять. А вот как менять, что делать, как подстроиться современной системе образования и нашему обществу в целом, и, главное, подросткам под тот поток информации, который в определенный момент хлынул на нас, вот это совершенно непонятно. Такая вот, кажется, тупиковая ситуация. Непонятно, что делать. 7373948, телефон прямого эфира. И поэтому я задам этот вопрос, да, так, по Чернышевскому. Правильно было замечено в предыдущей программе. Что делать? А что делать? Скажите, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Николай, полковник МВД в СССР.
Да.
Алексей, вы же работаете на патриотическом канале, так вот я вам отвечу, что нужно сделать. Значит, старому и новому президенту нужно немедленно ликвидировать это ЕГЭ. ЕГЭ это, понимаете, люди, не людей учеников у нас учат, а обезьян только можно учить, вы понимаете или нет?
Спасибо.
Обезьян будет это терпеть.
Значит, про поводу ЕГЭ я вам коротко просто отвечу. ЕГЭ это экзамен. Вот. К ЕГЭ готовят как к экзамену. ЕГЭ вряд ли заставит кого-то там кого-то убивать. Хотя были случаи, что из-за ЕГЭ кто-то себя убивал. Ну, я имею в виду подростки. Ну, знаете, да, такое бывает. Сами себя убивают. Но подростки себя убивают по разным причинам, часто абсолютно бессмысленным. Иногда это может быть ЕГЭ, понимаете. Такая вот проблема. Проблема-то не в том, что ЕГЭ сложное, а проблема в том, что подростки его сильно боятся. А боятся они его по многим причинам. И, в частности, потому что их запугивают этим самым ЕГЭ. Я не думаю, что проблема ЕГЭ здесь краеугольный камень. Скажу вам откровенно. 7373948, телефон прямого эфира. ЕГЭ существует очень давно. Очень давно уже существует ЕГЭ, а вот эта тенденция забегать в школу и резать, она вот появилась сейчас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Москва, Сергей.
Да.
Вы знаете, Алексей, мне кажется, все намного фатальней.
Объясните.
Вот. И я думаю, что, в принципе, ситуация уже не искренняя, потому что если отматывать и исправлять все, то это надо возвращаться к самым истокам.
Истоком чего? С чего начать?
Истоком нашего существующего строя.
Вначале было слово, что ли? Или вот что вы имеете в виду?
Да нет, ну это бы совсем глубоко. Вот, на самом деле ситуация такая, что здесь как бы ситуация, естественно, и в семье, и в системе образования. Вот, к сожалению, как бы что греха таить, нынешние родители, к сожалению, не могут много времени уделять своим детям. дети предоставлены зачастую...
Ну хорошо, но 5 лет назад они, что ли, больше времени уделяли своим детям? Также не уделяли они времени ни черта своим детям. Почему сейчас тогда начались вот эти нападения?
Ну, раньше, во-первых, в школе немножко подход был другой.
Да что, ну год назад, вот год назад был другой подход в школе, но нет же.
Нет, не год, но я сказал, что если систему эту исправлять, то это надо отматывать намного раньше. То есть та система, которая еще была при Советском Союзе. То есть там, где ребенку, в принципе, был подход, то есть были кружки бесплатные, и люди занимались спортом. Сейчас все это платно, и, к сожалению, многие люди
так
себе
вот
это позволить просто не могут.
Наверное, с вами в какой-то мере соглашусь, что должно быть чем занять ребенка, чем, куда его энергию направить, так скажем.
Абсолютно быть... Потому что дети сейчас пошли очень энергичные, вот я знаю по своему ребенку, которому 6 лет. То есть это практически батарейка, батарейка вечная. Вот, и ему надо постоянно что-то делать. Поэтому не всегда у него, к сожалению, хватает времени. И, к сожалению, вот эти вот сейчас наши продвинутые гаджеты все, да?
Да.
То есть они не всегда...
В связи с этим, как вы понимаете, и кружки должны быть другие. То есть сегодня людей завлечь на лепку пластилина не получится.
Нет,
то есть кружки должны быть связаны с чем-то, ну, такое, интернет, какие-то кружки, понимаете? Или
ну,
там киберспорт какой-нибудь,
да?
Еще что-то.
Да,
да. Я, наверное, в какой-то мере с вами соглашусь, если бы вот в школе, допустим, были бы кружки по киберспорту. Представьте себе, то есть можно было приходить и играть в компьютер, рубиться там, я уж не знаю, в какие игры сейчас рубятся, но, наверное, это было бы интересно. Проблема только в том, что возрастное ограничение на эти игры обычно такое, что школьник, в принципе, к ним подойти ну, не может. Он не должны такие игры, в которые рубятся школьники, школьникам в руки попадать. По закону, потому что там возрастные ограничения обычно гораздо выше, чем возраст школьников. Ну, вот так вот. А робототехника, программирование, Вячеслав говорит, Ардуино, вот так он написал. Я даже не знаю, черт побери, Вячеслав, в сети. А, такие дураки были, есть и будут, ничего с этим сделать невозможно, пишет Ярослав. Программирование, консультирование, дизайн, прикладная наука, пишет Дэн. А, что за вранье? В школе бесплатно волейбол, лыжи, танцы, шахматы. В городе есть бесплатно спортивное ориентирование, плавание, флорбол, пишет Туманёшка. Вот, Туманёшка, я вот представляю, я школьник, вот я, Лёша Гудошников, школьник, мне говорят, волейбол, лыжи, танцы, шахматы, спортивное ориентирование, плавание, флорбол. Я говорю, спасибо, не надо. Стрельба пошел бы. Стрельба, да. Автокружок, наверное, пошел бы. Кибер какой-нибудь, пошел бы. Вот все, что вы перечислили, вообще ни разу меня бы никак не зацепило. И у меня есть ощущение, что в этом тоже есть определенная проблема. 7373948. Туманочка говорит, я к тому, что есть бесплатно. Да, есть бесплатно, и практически, ну как бы, кому-то, конечно, это нужно, но многие в этом себя не могут найти. Бесплатное и многим ненужное. Некоторым людям не нужно. Давайте не многим, а некоторым. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер. Это Игорь меня зовут.
Да.
А, я звонил, у меня там родственники живут. И, значит, ситуация какая? А, они все это списывают на организацию «Единый тюремный уклад». То есть
АУЕ,
это
да.
Алло.
Да-да-да, АУЕ так называемый, да?
Да, АУЕ, да-да-да. И родственники мне рассказывают, что там практически все школы под этим АУЕ. И это месть АУЕ, просто его зарядили на эту месть, потому что там в школе вот этих выплат не было. То есть я, ну, это все, с этим все
есть,
понятно.
Есть такая
уже.
История, есть такая история, что, так скажем, тюрьма, да, люди в неволе контролируют людей, которые вроде бы на воле.
Да.
Через тех самых подростков они собирают деньги, там с одноклассников ошибают, да, есть такая, есть такой факт, вроде бы.
Алексей, ну хотелось бы, чтобы это дело расследовалось, понимаете, чтобы эту ниточку вытянули, кто этих подростков заставляет мочить своих же школьников, понимаете?
Ну, может быть, если действительно там такой след, то хотелось бы, конечно, понять. С другой стороны, я вспоминаю свою сельскую школу, я вам так скажу, у нас вот конкретно АУЕ не было. Не было. Но я прекрасно помню, как, а это 2000-е годы, ну, начало, да, как у нас все жили по понятиям в школе. Вот вы будете смеяться, но да, все жили по понятиям. Стрелки, разборки, понятия, старшие, предъявить по понятиям, люди в курсе или не в курсе. И так далее, и тому подобное. У кого была крыша, внимание, у школьника крыша должна была быть. Вот у кого была крыша, у того было все нормально. А у кого крыши не было, у того нормально не было. Это я вам вспоминаю свою школу. Просто тогда интернет не так был развит, и соцсетей это практически тогда, да, по-моему, и не было их ни черта, никаких соцсетей. Во всяком случае, мы-то об этом и не знали. По-моему, не было. Вот, и, соответственно, мы просто как-то вот, как-то мы вот существовали в этой среде. Среда омерзительная, среда губительная, среда мерзкая, среда гниющая изнутри. Но либо ты подстраиваешься под эту среду и в ней как-то функционируешь, либо тебе, ну не то чтобы прямо откровенно конец, но тебе гораздо сложнее жить. То есть мне вот сейчас рассказывают, вот появилась АУЕ в Забайкале там или где, в Улан-Удэ, простите, не забыл, в Бурятии, да, вот появилась, АУЕ. Да всегда было, да всегда было. Во всяком случае, я думаю, с 90-х начиная, все это было. Да, и это ужасно, это абсолютно катастрофично, что авторитетами для детей в школе выступают по воле или по неволе люди, преступившие закон. Да, да, еще раз да. И у кого не спроси, кто из сельских школ, все это прекрасно знают. И да, некоторые мои одноклассники, и обычно это где-то 9-10 класс, не прибегали они с ножами в школу, не прибегали. Мы носили ножи в школу, носили, по приколу, никого мы не собирались там резать, носили ножи в школу, да. Смотри, какой у меня есть нож, ух ты, а у меня есть воздушка, о, класс, приноси. Все это тайно, естественно, проносилось, мы там ходили, друг другу показывали эти ножи, у кого-то были заточки, еще что-то, у кого-то были четки, не в смысле вот религиозные, а в смысле как раз АУЕ. Как раз, вот эти четки, да, вот у меня дядя сидит, он, у него, вот это его четки, смотрите, ребята, ух ты, как круто, какие классные четки, какой крутой у тебя дядя, ведь он сидит в тюрьме, это же так замечательно, я вам вспоминаю свое прошлое, свое детство, как оно проходило, жуть, семья только спасала, все, а так вообще беда. Все, и я видел, как мои одноклассники один за другим превращались вот в этих людей, которые отправлялись на зону. Один в группе товарищей избил бездомного, который оказался с домом. Вот, сел 4,5 года, на малолетку ушел. Другие задушили таксиста с параллельного класса, сели, ушли. Их примеры были для нас потрясающе отрезвляющими, я вам честно признаюсь. Когда мы это увидели, мы вдруг стали другими людьми. Мы стали другими людьми в этот момент. Мы подумали, ну, конечно, да, фарту масти, я понимаю, конечно, попонять, но что-то сидеть-то в тюрьме, ну, не хочется. Да-да, мы знаем, не зарекайся и все такое, но не хочется. А до определенного момента я видел блеск в глазах своих некоторых друзей, которые, говоря о тюрьме, ну, как бы вам сказать, восхищались всеми нравами, которые там царят, и говорили так, мол, не сидел, жизни не знаешь. А вы мне говорите, АУЕ вот возникло в Бурятии. Всегда было. Всегда. Ну, практически всегда. Ну, вот с 90-х, да? 7373-948. А может и раньше. Может и раньше было. Я просто этого не знаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Николай,
да.
МСК.
Да, пожалуйста.
Вот слушал прошлое обсуждение вашей передачи, когда на школьников нападали тезис про то, что слишком много информации, интернет. Ну вот полностью с этим согласен. Единственная такая ремарка,
да.
То, что раньше информации было меньше, но мышление было критическое, да, когда мы росли в детстве. Сейчас, благодаря этому потоку, мышление становится у детей клиповое.
Я не могу просто сказать, что у нас было критическое мышление. У нас было отсутствие мышления. Я вот себя вспоминаю, одноклассников своих вспоминаю. Пока, вот я говорю, ни одного не посадили. Все остальные были очень даже бессмысленные и глупые.
Ну, я имею в виду в целом. Да,
Я сомневаюсь, вот честно.
Да, понимаете, да?
Я думаю, что я предполагаю, что вы ошибаетесь. Вы заблуждаетесь в силу того, что вам хочется так думать, что мы были лучше. Не были.
Я не говорю, что лучше, я говорю то, что именно было по-другому, из-за того, что было меньше информации и такой поверхностной.
Ну, согласен, вот, да. Но в каком-то смысле больше сейчас можно найти всяких извращений в интернете, чем мы себе могли представить вообще. Я понимаю, о чем вы говорите.
Да, ну и к тому, что как бы ребенок, ну не ребенок, подросток, слишком много информации поверхностной, то есть он отвлекается, он просто по кусочкам. Там берет, соответственно, в голове полная каша, вот, и этим легче манипулировать те же вот группы, которые были.
Помните, ну да, я понимаю. Ну, понимаете, раньше, да, вот, допустим, тот же самый, пускай АУЕ, да, вот там, арестантский уклад един. Раньше это как доходило до нас? Например, у кого-нибудь из одноклассников дядя там где-нибудь сидит, челится. Или отец, или еще кто. И вот оттуда шло распространение вот этих идей, да. Или на улице вдруг какой-то приезжает на район пацан, да, который, оказывается, тогда еще сел, а вот он сейчас освободился, и он становится, и он ходит по улице и говорит: так, ты, мальчишка, иди сюда, как, ты кто такой, че под понятием? И ты понимаешь, он сильнее тебя, он лучше умеет разговаривать по понятиям. Я не знаю, зачем вообще тебе говорить по понятиям, но, оказывается, это была необходимость какая-то жизненно важная. Ну вот, приходится говорить, приходится что-то там отвечать за свои слова в каком-то таком воровском понятии, который... Да ты ничего не знаешь! Ты вообще-то это бред! И, наверное, это человек, который приехал, вообще опосредованное отношение имеет к серьезному какому-то воровскому миру, скорее всего, украл какой-нибудь мешок картошки и сидел. Ну, пришел и все, и начал вот давить на молодежь. Это все понятно. Сейчас это в интернете, сейчас это группы, сейчас проще, да, достать подростка, проще. Не нужно там, чтобы какой-то дядя был, или там какой-то парень, у которого старший брат, вот сейчас он, и этот парень говорит: я тебя на бабки поставлю. Ну, это же смешно. Вот в интернете, знаете, можете найти такой ролик. Ты на пенек сел, должен был косарь отдать. Значит, малолетний такой пухлый ребенок требует деньги с того, кто сел на пенек. Потому что это мой пенек, я здесь крышую пенек, ты должен был мне косарь отдать. Чего так мало? Понимаете? А сейчас, ну да, доступ-то попроще. Чего-то сейчас можно напрямую. Напрямую, как вот на сотовый, знаете, в смысле сотовый, господи, на мобильный телефон. На мобильный телефон, когда: привет, вышли мне срочно денег, не перезванивай, твой любимый сын. И высылают. Ну, мы знаем, откуда эти СМС приходят. И мы знаем, на кого они рассчитаны. Тут то же самое. Тут то же самое. Но это было и раньше. То есть свалить все на вот этот АУЕ не получится. Не получится. Это было и раньше. Вот мне один слушатель пишет, 89-97 год, школа в Москве, говорит, четкие понятия, старшие пацанчики ровные. Все. Вот мне человек описал свою молодость. Так, что еще? АУЕ — альтернативная система, предлагающая услуги такой же, как государственная, только исповедующая другие ценности. То, кому государственная система не дала места, идет в конкурирующую, многопартийность называется. Лариса Горд говорит. Но это вы такую метафору красивую рисуете, да, для того, чтобы кто-то в нее поверил. А на самом деле мы прекрасно понимаем, как это все функционирует. Некоторые люди, вполне себе вменяемые, я имею в виду, да, умные люди, в определенный момент, лишившись возможности свободно передвигаться в пространстве, начинают придумывать другие схемы, изобретать, как бы себе заработать денег. Как бы себе заработать денег. Люди талантливые, люди тонкие с точки зрения психологии, изобретают эти схемы, потому что у них очень много свободного времени. А потом начинают их притворять в жизнь. И подростки работают на них. И можно, оказывается, сидя в тюрьме, контролировать бизнес. Легко, вести бизнес можно из тюрьмы, ничего себе. Можно, пожалуйста, можно давать приказы ученикам, кому угодно. Можно все делать. Оказывается, неожиданно. Оказывается, в тюрьме есть интернет у некоторых. Оказывается, у некоторых есть мобильные телефоны. Оказывается, у некоторых есть вип-камеры. Оказывается, все, в общем, решается при желании. И раньше это было сложнее, потому что уехал дядька на 10 лет. И когда он через 10 лет приедет, единственный фактор был доминировать над всеми: мой дядька через 10 лет вернется, мой дядька через 9 лет вернется, через 8 лет вернется, через 7 лет вернется, через 5 лет вернется. Ну, поняли. А сейчас все конкретно. Да, ты такой умный, сейчас, алло, дядя, надо помочь. Хорошо, бум-бум-бум, своим товарищам, товарищи приехали и решили вопрос. Все, вот вам интернет, замечательно. Идет в массы. Всеобщий дебилизм молодежи, пишет Игорь Маслов. Молодежь всегда была неосознанная, глупая. Совершали, и молодежь всегда совершала глупые поступки. Молодежью всегда манипулировали. Манипулировала молодежью государство. Манипулировала молодежью конкурирующая среда с государством. Да? Манипулировали молодежью революционеры. Мы сами совершали десятки и сотни ошибок. Но сейчас просто легче манипулировать. Ну, легче стало манипулировать. Я не знаю, что было бы со всеми с вами, с такими умными, и мной в том числе, если бы интернет в нашу жизнь вошел так же, как в жизнь современных подростков. Если бы мы жили в настолько открытом к информации мире. Я думаю, что многие из нас бы уже сейчас сообщения писали бы. Ну, а либо не писали. Хотя, видите, ведь интернет есть, поэтому писали бы. Многие из нас, может быть, писали бы подросткам уже сообщения. Там, тебе надо, понимаешь, чтобы влиться в нашу среду. 7373948. Я точно не знаю, как это делается. Не буду придумывать здесь.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Спасибо вам, как всегда, пассионарно и ярко, Алексей. Я хотела вам напомнить, что сейчас образование превратилось терминологически, называю, образовательная услуга. А раньше, как журналист в прошлом, преподаватель, редактором в настоящем, я скажу, базировался на трех китах. Воспитание, образование и социализация. Заметьте, воспитание было на первом месте.
Откуда же тогда преступники-то брались раньше?
Это услуга. То что? В храм науки кто проникает?
Да, я вас понял. Торгаши привлекают. И надо изгнать торгашей из храма всех этих, да? Значит, раньше, когда образование было не услугой, были преступники, были убийцы, были насильники, были все. Все те же самые были, когда образование не было услугой. Все то же самое. Абсолютно, один в один. Сейчас это видоизменилось, потому что это вырвалось наружу. Доступ у того потустороннего, так скажем, мира... появился у него доступ открытый. Вот, пожалуйста, напрямую можно работать с подростком, напрямую. Посмотрели соцсети, ребенок там где-то опубликовал что-нибудь про АУЕ, что-нибудь опубликовал про какой-то шовинистский выпад какой-то у него, еще что-то, песенку какую-то выложил, Михаила Круга, раз на Говицына чуть выложил, ага, начинаешь пробивать, смотришь, что там этот подросток, а, оказывается, там, матушка меня достала вообще, батя сбухался 10 лет назад, как меня достала эта жизнь, например, какой-нибудь там пост, один, второй, третий. Все понятно, здравствуй, дорогой, вот ты и наш клиент. Что, привет, как так, слушай, вот чё ж тебя там батя бросил, родной, да, слушай, у меня та же беда, и я поэтому попал в тюрьму, вот такое дело, сам тебе из тюрьмы пишу, я бы не хотел, старик, чтобы ты попал вот в эти обстоятельства, я, ты знаешь, на себе это все прочувствовал, меня тоже вот матушка не понимала, в школе гнобили, и знаешь, было желание иногда взять нож, пойти и порезать всех в школе. Была бы у меня такая возможность, да? Я сейчас топорно работаю, но тем не менее, вы понимаете. Я бы это сделал, наверное. Надо их вообще поставить на место. А то они тебя до конца жизни так и будут гнуть себе. Нельзя сдаваться. Но я сам лично помню, как я сидел, так называемый, Блатхата, значит, поселок. Там собираются все вот эти ребята серьезные. И мне говорили: Леха, ты спуску никогда не давай. Тебе, если учитель что говорит... Ты ему сначала похари, джень-джень, вот так, джень-джень, четко говорю, как было, а потом уже разбирайся, никто над тобой стоять не должен, ты ему сразу, джень-джень, представляешь, если бы я джень-джень каждый раз делал человеку, который меня не устраивает своими словами, что бы было, я бы сидел уже давно, ребята, пока, ку-ку, 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, это моя программа, всем еще раз здравствуйте, и мы обсуждаем ЧП, которое произошло в поселке Сосновый Бор в Бурятии, там 19 января в 9:00 по местному времени старшеклассник Антон напал с топором на учеников 7 класса, предполагают, что... Он как-то был связан вот с этими всеми идеями так, воровского мира, ну не воровского, наверное, а, как сказать, тюремного мира. Лучше так, наверное, будет сказать. АУЕ, вот, вот этот формат. Я бы хотел внести некое пояснение, чего я так стараюсь-то изо всех сил и пытаюсь и до кого, и что донести. Я предполагаю, что на самом деле те, кто меня должен услышать, и я хотел бы, чтобы меня услышали, они не услышат. Они не услышат. Более того, если бы они услышали, они бы сказали: «Че он несет? Типа, че он несет? Че ты моросишь?» Они бы мне сказали: «Че ты моросишь? Ну, че ты гонишь, дядя? Так вот, иди отдыхай. Вот. Ты вообще что по жизни знаешь? Ты вообще сидел вообще? Ты вообще в курсе или как?» И пришлось бы еще как-то, видимо, отвечать им или что. Они бы меня, наверное, не услышали. Беда в чем? Беда в том, что дети в дальних городах, селениях, да и не только в дальних городах, и в Москве вполне себе есть наверняка такие дети и семьи, живут в ужасных условиях. В ужасных условиях. Почему эти условия ужасны? Они ужасны в первую очередь именно своим вот этим мраком, тьмой, которая беспросветна для этих детей. Сейчас объясню. Папка пьет, бросил. Папка бьет, бросил. Мамка гуляет. Ну, я вот сейчас просто перечисляю такие вещи. Пьет. Брат сидит. И так далее. Вот. Одноклассники глупые, дураки. Кричат, дерутся, там, изображают у себя Сашу Белого. Сейчас, наверное, какие-то новые герои. Но вот мы Сашу Белого изображали. Я сам в этой среде, ну, спасибо, вот у меня только в семье нормально всегда все было, да, но я сам в этой среде рос, я видел своих одноклассников, я видел, что происходило, я знаю, как я общался с людьми, с этими. Я никогда не пытался ворваться в этот мир и погрузиться в него. Я никогда не пытался оскорблять людей, которые живут этим. Но при этом я держался отстраненно. То есть я говорил: ребят, если вам так нравится, если это ваша жизнь, если вы этим живете, так думаете, то вы можете так и думать. Вот, я не хочу, я хочу по-другому. И, в общем, ко мне всегда относились как раз вот старшие. Они говорили: ну, как бы, Леха, он такой, он там что-то книжки читает, как бы ему, и ладно. Ну, и вот я там какие-то книжки читал, ошибки совершал. Я бы хотел, чтобы меня услышали вот эти подростки. Я бы каким-то образом хотел, чтобы они услышали меня в каком плане. Ребята, есть пути развития. Есть пути развития, есть возможность стать авторитетным, уважаемым человеком, не грабя людей, не убивая людей, есть возможность. Да, возможно, ты не станешь авторитетным, уважаемым в криминальном мире, да, ну с какой бы стати, если ты не относишься никак к криминалу, но ты можешь стать уважаемым, например, врач, вот, например, врач. Так или иначе, рано или поздно, даже самые большие преступники обращаются к врачу. Например, врач. К нему приходит преступник, допустим, да, бандит, ну, давайте говорить откровенно, бандит, который уже на воле и, возможно, сам своими руками никаких преступлений не совершает, и он с уважением относится к врачу. Он говорит: там, доктор, посмотрите, что это у меня там болит. Доктор то, доктор все. Можно быть уважаемым человеком. Не в этой среде. Трудно из нее вырваться. Трудно быть другим, когда ты в ней. Но держите, значит, задней мыслью это у себя в голове. Держите, что рано или поздно все равно вы хотите стать кем-то, космонавтом. Сейчас это будет звучать бредово. Я понимаю, что я сейчас как знаете, какой-то мифотворец здесь сижу, какую-то чушь несу откровенно, но это так. Я буду космонавтом, я буду журналистом, я буду врачом, я хочу быть художником. Я не хочу там до конца разбираться в этих понятиях, там еще чем-то. Мне интересно другое. Держите это в голове. Вот у меня есть ощущение, что во многом подростки идут в эту среду, потому что она достаточно понятна для них, во-первых. Во-вторых, потому что у них нет выбора. Никто им не предоставляет выбор. Они ищут, вот если особенно мальчик, парень, они ищут пример сильного мужчины. Рядом с собой. Отец, бросивший семью, не может стать таким примером. А кто станет? Кто рядом с ним? А рядом с ним, если и есть сильные мужчины, да? Мужики сильные. то это, скорее всего, люди, которые либо армейскую закалку имеют какую-то, да, это военные, вот, и тогда парень, скорее всего, пойдет куда-то туда, либо это вот люди, которые прошли через тюрьму. Многие из них это действительно волевые, сильные люди, и вопросов нет, разговаривая с ним один на один, ты, скорее всего, проиграешь в этом споре и разговоре, понятно, но вы... Как, я бы хотел, чтобы эти дети понимали, что не обязательно именно в этой сфере становиться авторитетными. Можно в других сферах становиться авторитетными. И в этом ничего плохого нет. Но есть ли у них этот выбор? Есть ли у них этот выбор? Я вижу эту проблему. Я вижу эту проблему. 7373948, телефон прямого эфира. И я хотел бы вот эту проблему с вами обсуждать. Когда ты парень... Когда ты подросток, когда ты не знаешь, кого брать пример, когда отец тебя не учил бриться, отец тебе с тобой не играл в футбол, отец ничего тебе не показал, отец пил все время, мамку бил. Вот где ты найдешь пример нормального человека, который тебе скажет, ты знаешь так и так? Там и найдешь. Где найдешь, там и найдешь. А на улице это, скорее всего, такие примеры, которые я назвал. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да,
Андрей.
Да.
Вот сейчас рассказали, прям вот меня описали.
Да.
Да, прям с детства, пока в семье там все ровно было. Там родился в поселке Шахтерском. Вот, и жил там до 15 лет. Пока в детстве все ровно было в семье, музыкальная школа, все дела. Потом все бросил, улица, гуляли. Компания в 13 лет уже литрами самогонку жрала.
Да.
Кого-нибудь отоварить, это было за счастье, развлечение. У кого-то что-то дернуть. Я сам удивляюсь сейчас, как я вырвался, вот уехал в Москву с матерью, благодаря тому, что я насмотрелся, что мама как бы пережила, да, как ей тяжело было, и вот, глядя на все это, все-таки голова соображать начала, и вынырнул, сейчас нормально все. Семья, дети, работа.
Да.
То есть в Москве.
А ведь могло быть все, что угодно. Мог быть
а
и нож.
У меня в компании человек 5 уже, ну, как бы на том свете. Несколько человек отсидели, вот, ну, то есть люди безбашенные, как вот замерзли в свои 14 лет, и, то есть, развитие на этом уровне остановилось.
Да, да, я поэтому, понимаю, понимаю, о чем
я говорить. Скажу, проблема в другом, вот сейчас у меня сын растет, да, ему 12 лет,
да.
Я его всячески стараюсь оградить от улицы, вот я его загружаю полностью учебой, спортивной секции, всем-всем, лишь бы не на улице. Да, выходные дни, пожалуйста, на санках покататься, на горку. Но в будние дни он у меня пашет целыми днями. И я считаю, что его надо держать. Я брошу все, абсолютно все, но я буду заниматься своими детьми. То есть мне никакие там, по большому счету, там не нужны большие деньги. Я не буду стараться, чтобы смотреть за детьми, чтобы их не упустить.
Понял.
Потому что сейчас вообще время такое, что можно упустить и вырастить.
Еще быстрее упустишь, еще быстрее.
Да,
потому
да,
что доступ везде у всех есть, у кого угодно, спасибо большое. Есть у людей, которые там имеют отношение к криминальному миру. Есть у маньяков разных, педофилов и кого угодно доступ к детям через интернет. Есть у вербовщиков, которые там все. Вон у нас же была история с этой девочкой, которая собиралась уезжать там в Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Все, из благополучной семьи, как угодно, пух, и все, и собралась, поехала. Куда ты поехала? Что с тобой произошло? Ты что, с ума сошла? Да, сошла с ума, и да, ее убедили. Есть просто садисты, которые хотят, чтобы дети убили себя. Им по кайфу управлять чужой жизнью, и они через соцсети потихонечку, вербуя, дают задания детям. Ну, это все известно, вот эти все группы суицида, мы уже это все обсуждали с вами. Школа должна капать на мозги каждый день, что задача найти путь к счастью, особенно в выборе профессии. Потому что потом ей всю жизнь заниматься, пишет Каменков Юра. Не сработает, Каменков Юра. Понимаете, я по себе помню, ты приходишь в школу, а там кто? Кто тебе капает на мозги? Неудачники учителя? Неудачники, по ним видно, что они неудачники. Видно, что они недовольны своим местом в жизни. Которые говорят, а, вы приехали сюда, а вам вот дали квартиру, а мы здесь 20 лет живем, нам никто квартиру не дает. Ребенку в 4 классе. Что ты несешь вообще? Что ты несешь? Вот, пожалуйста, обиженные жизни учителя. Часто женщины. Женщины. Как они могут дать пример парню? Как?
Какой-нибудь дурак физрук, пьющий или еще что-нибудь. Там, а, ну давай, там, пробежимся, ребята. Трудовик. Трудовик двух слов связать не может. Где пример жесткого, честного, справедливого мужского воспитания? Его нет. Его нет. Ты приходишь в школу, и ты понимаешь, что в 15 лет, а 15 лет это тот возраст, когда ты физически взрослый человек. Ты уже сильный. Реально сильный. Я себя в 15 лет помню, мы занимались спортом, там, ну, по приколу, да, боксировали что-то еще, там, на турничках, вот эти пятерочки, десяточки играли. Мама, не горюй. Я 15-летний точно бы, точно, вот сейчас навалял бы себе. Я в этом не сомневаюсь, что у меня подготовка была лучше. Я бы убежал от себя, догнал бы себя, навалял бы себе. 15-летний сегодняшнему почти 30-летнему. Потому что все время занимались мы, у нас было такой у нас был интерес. Вот и все, то есть ты физически сильный, ты приходишь в школу, и тебе начинают капать на мозги. Какие-то тетки непонятные, какие-то неудачники-мужики. И тебе, ты ищешь большую силу, чем ты. А где ты ее можешь найти? А вот ты и находишь большую силу. Либо это полиция, которая придет к тебе и тебя уже скрутит, и головой вниз, мордой в пол, увезет в тюрьму. Либо это люди из мест не столь отдаленных. Там есть люди, ну, кремень, все, вот понимаешь, у него... Он живет не по закону, но при этом он волевой. Он волевой. Либо вот опять военный какой-то. Либо папа должен быть. Отец должен быть, либо дядя должен быть конкретный абсолютно. Какой-то вот, понимаешь, если у тебя отец, допустим, или там дядя, бизнесмен, допустим, конкретный, абсолютно, ты видишь, как к нему приезжают другие люди, разные, и сильные, и слабые, советуются с ним, уважают его. Ну, наверное, ты захочешь последовать его примеру, ты, наверное, захочешь быть уважаемым. Ну, вот у меня, я абсолютно четко говорю, отец, у меня отец врач, да? Это не работа, связанная с силой физической, но это работа, связанная с силой интеллектуальной. И я прекрасно помню, как я прихожу к отцу, а он там, в халате, да, врачебном, он ходит, он разговаривает, все на «вы» разговаривают с ним, он со всеми на «вы». Серьезно? Серьезно? Я олух, дурак. Но потом постепенно, полегонечку, потихонечку как-то это в голове начало умещаться. Сначала, что ты мне эти музеи показываешь, мне это не по приколу. Че вы мне это все показываете? Я вон с пацанами пойду тусоваться. А потом такой, ну че, ну потусовался уже с пацанами. А что там музей? А что там, ты говорил, книга какая-то есть? Надо прочитать, да? А зачем ее читать? А, это можно деньги зарабатывать? Серьезно? Да. Смотри, можно вышибать с людей на улице деньги там по 100 рублей и съесть потом в конечном счете. А можно отучиться в университете, устроиться на работу и получать 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 400, 500. Можно, оказывается, можно. Да, ничего себе, да, да. Кем, сынок, ты хочешь быть? Я хочу со своими друзьями поехать в Самару, потому что там мои друзья все будут учиться. Все, сынок, а ты не хочешь быть случайно журналистом? Зачем? Ну, ты вообще такой общительный, тебе вроде как нравится, технику любишь, камеры любишь. А что, камеры там есть? Да, камеры, можно снимать на камеру. А могу я быть оператором в конечном счете? Да, ты можешь быть оператором. Ну, тогда я буду журналистом. Спасибо большое за совет. Понимаешь, все, все, вот в этот момент не было бы разговора этого. Скажу, сынок, кем ты хочешь быть? А я с пацанами в Самару поеду. Поехал бы в Самару с пацанами. До сих пор бы сейчас с пацанами там в Самаре бы тусовался. А может, уже бы не в Самаре бы тусовался, а в Мордовии. Где-нибудь, да, в исправительной колонии. Все, закончилась счастливая жизнь. Как важно в каждый момент проконтролировать, и особенно в этапные моменты жизни, да, когда конкретно вот сейчас новый этап. Школа раз закончилась, что дальше? Что дальше? Как поступить? Куда пойти? Как выбрать путь? Вот где нужен наставник, вот где нужен человек, вот где нужен старший. Старший во всех пониманиях. С его опытом, с его мозгами, с его видением того, чем, какими ты качествами обладаешь. Иначе все. Куда попало вообще? Ну, я уж не буду говорить о том, что некоторые родители своих детей заставляют заниматься такими вещами, которые вообще никак их детям не нравятся. Вы понимаете, вот эти у нас сплошные юристы и стоматологи еще везде учатся. В аэрокосмические куда-то отправляют детей. Дети никогда не интересовались ничем, космосом никаким. В аэрокосмические иди учись. Зачем? Строить ракеты человек будет? Да не будет он строить. Он получит этот диплом, вот так-то сложит, скажет, спасибо большое. А теперь? Да, я буду заниматься чем-то другим. Лепить из глины. Так надо было его отправлять сразу лепить из глины в художественный какой-то, или как он называется. Ой, мотивация, деньги, пишет Роудстар. Мотивация, деньги. Мотивация, понимание того, что ты можешь стать человеком. С человеком не только там ты можешь реализоваться, но и в других сферах. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Нет, не получилось, простите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, вечер добрый, да, я Москва.
Да, пожалуйста, Дарья.
Вы знаете, я выросла не в России, а в Прибалтике, и я вот, признаться честно, удивляюсь, вот все-таки у нас в школе мы были сами, то есть родители, вот моя мама, она меня там растила одна, она вообще не интересовалась, чем я занимаюсь в последних классах, и вся моя параллель тоже. То есть мы сами приходили, мы выбирали все сами, куда идти, что и как, и сейчас, когда я вижу, что на ЕГЭ пирожки приносят под школу детям, ну это, ну я не знаю, это какое-то отсутствие вообще всего, то есть, ну вот о чем думают сейчас молодежь?
Ну это, ну это материнская ласка, это тоже хорошо, ребенок должен знать, что его любят. Материнская любовь, она чем от отеческой отличается? Тем, что она такая безграничная и ни за что. Просто ты мой сынок там, или ты моя дочка, я тебя люблю и все. А отцовская любовь — это любовь, которую нужно заслужить, заслужить своими поступками, вот в чем дело. Поэтому я так напираю на роль отца в семье.
Абсолютно, абсолютно. И вы знаете, очень мало шансов все-таки, к сожалению, у меня тоже есть сын, и очень мало шансов стать мужчиной, потому что у нас женское государство. Ну, то есть, когда даже люди расстаются... На
90%, а это не наше государство, общество сейчас, вот европейское, да, да, в полном, да, смысле западное общество, которому мы, внимание, принадлежим. Я не разделяю нас с западным обществом. Оно женское. Оно, да, женское. Да. Все.
Но и согласитесь, что машина государственная, она тоже против мужчин.
Ну да. Ну у нас еще не так ужасно, как на западнее. Но, ну, я думаю, у нас будет так же ужасно в скором времени.
Ну да,
скорее,
ну вот
пройдет время,
расстаются люди, да. То есть почему де-факто дети остаются с матерью? Почему? Хотя там мужчина в большинстве случаев там зарабатывает больше. И
да всякое бывает.
Вот ну, признаться честно, у меня очень много знакомых мужчин, которые действительно хотят взять детей, как бы забрать с собой, как бы хотят, ну, там, поделить. И почему-то всегда, потому что сюда ходили женщины.
Да, я понял. Да, спасибо большое. Анастасия С. говорит, в Самаре хорошие вузы и возможности. В Самаре хорошие вузы и возможности. Везде, везде, если ты хочешь учиться, ты сможешь учиться. Дело не в этом. Дело в том, что выбирать место, где ты будешь учиться, нужно исходя из тех потенциалов, которые в тебе имеются, а не из того, что у меня туда друганы поехали. Понимаете? Мне почему так за этих парней, которые сейчас в школе совершают эти вещи, больно? Потому что я, в отличие от золотых детей, так скажем, точно понимаю, что на их месте я мог быть. Мог. Мог. По глупости по своей. Да, не доглядели родители, мог оказаться на их месте. И я вот на них смотрю, и я на них смотрю не со злостью. Не хочу я говорить, что они, о, дураки там малолетние, ха-ха-ха-ха, вот кретинов-то растим, там, что за страна такая. Не-не-не-не-не. Я на них смотрю и понимаю. Вот, возможно, если бы, допустим, я вот был бы рядом, так я был бы его знакомым каким-то. Может быть, этот пацан сейчас бы не пошел никого резать. Потому что я бы, может быть, в отличие от всех его других знакомых, сказал ему, слушай, есть вот такие варианты, подумай. Ну, недавно, вот абсолютно недавно, значит, приехал брат моего близкого, ну, моего лучшего друга, приехал сюда в Москву. Он, я рассказывал уже, если кто программы слушает на постоянной основе, рэпер, 22 года, он рэпер. Я буду писать рэп. Давай ты сначала устроишься на работу. Давай, спит, лежит, спит. Целыми днями спит, не устраивается на работу. За него позвонили, нашли работу, все практически за руку привели. Раз, начал работать. Ага, почувствовал деньги, что есть они. Ага, а до этого, где ты будешь брать деньги? Да где-нибудь возьму. Где ты их возьмешь? Где, все понятно, где ты их возьмешь? Рэпер, ты тухлый. Вот, ты еще пока еще не скриптонит. Давай-ка ты подзаработай деньги где-нибудь, да? Что ты хочешь знать о системном администрировании? Не скриптонит и не гнойный ты. Давай, иди вперед, чуть попаши пока. Все, устроили на работу. Раз, квартиру уже снял. Он, все, квартиру, все, пожалуйста, поехал. Поехал уже, сам живет. К нему приезжает друг. Его. Они в паре пишут рэп. Мой друг обращается к своему брату, двоюродному, и говорит, что там твой друг-то приехавший? Назад, наверное, уехал? Он говорит, да не уехал. А что, на работу устроился? Да не знаю вообще, что у него, какие планы, хочет он устраиваться или нет. Будет так себя вести, назад поедет. Прошло 2 месяца. 2 месяца в среде людей, которые объяснили, как надо действовать. Все, другое сознание переключилось. 22 года человек жил в параллельной вселенной. 2 месяца он другой. В чем проблема? В том, что ему никто никогда не мог объяснить систему, как действовать. У меня в Москву при мне приезжал один товарищ. Один приехал и говорит, хочу вот устроиться на работу. Я звонил, объяснял, как звонить, объяснял, как искать работу. 2 недели нашли работу. Второй, 2 недели нашли работу. Пожалуйста, бам-бам-бам. Сейчас один работает на Первом канале, другой работает, ведет ток-шоу на федеральном канале тоже. Пожалуйста, все. Все, вот, потому что была схема. Я был первый, никто в этом плане не помогал, не объяснял. Ну, ничего страшного. Зато потом быстро все чук-чук-чук-чук, оно пошло. Но у этих людей не оказалось рядом друга, знакомого, брата, свата, отца, дяденьки. Просто он не включил, говорит Москва. Он не включил, говорит Москва. И все, и поехали. И все как есть. Вот такое глупое. Послушал какой-нибудь там лохарэп, послушал там какую-нибудь «Запетляла колья и вышла в лес». Я откуда эти песни знаю? Вы что думаете, я их учил наизусть специально, что ли? А? «Шарик, я как и ты был на цепи». «Шарик, рубал хозяйские харчи». «Шарик, и как и ты я видел сны». «Все как и ты, все как и ты». Откуда я знаю эти песни? Потому что я в этой среде на улице рос. Не в смысле на улице рос, а вырастал на улице. Поняли? Все, потому что я их и наизусть знаю. Это ужасно, но да, я их знаю. А какие вы провинциалы пронырливые, пишет Владимир. Такие провинциалы в Москве, люди, дети, десятки, сотни, может быть больше, погибают в таких семьях. Погибают без совета, без доброго слова, без вашей помощи. А эта помощь, она не заключается в том, что надо ему обязательно дать бабок. А где поднять бабла, да, вот этот? Нет, не обязательно бабки. Схему расскажи, как действует. Что нужно делать, чтобы заработало? Покажи. Это же легко. Нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Дмитрий меня зовут.
Да.
Вот вы рассказываете по поводу, да, вот то, что общение вот это вот на улице и так далее. Я вам что хочу рассказать. У меня ранняя молодость, скажем так, да, последние 2 года школы, пришлись на середину 90-х годов.
Ужасно.
Я вырос в неполной семье, да.
Да.
Вот. Но у меня оказалось так, что были старшие пацаны, которые там, кто-то занимался музыкой, кто-то занимался спортом. Вот. И вот как-то так.
Ну?
Ну, а наркотики в нашей компании считались, например, лоховство вообще полнейшим.
Да, потому что вот вы попали в правильную компанию, все очень просто. А в какой-то параллельной компании наркотики считались круто, и сейчас эта компания вся лежит где-нибудь на кладбище.
Да, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то...
И явно это не Новодевичье кладбище, а какое-нибудь подальше. Сильно подальше.
Нет, причем, что самое интересное, среди моих ровесников на наркотики сели в основном мажоры. Я вот посмотрел, как люди за полгода просто деградируют вообще в ноль.
Да, это правда. И здесь, опять же, это очень важно. Благосостояние семьи ничего вообще не доказывает. Очень хорошие доходы семьи, но ребенок почему-то садится в гелик и едет как дурак доказывать, что он вне закона и плевать он хотел на полицейских. Потому что у него ровно так же нет внимания от взрослых и нет рядом ни одного человека, который скажет, погоди, это же глупо. Давай сейчас тебе объясню. Ну давай объясню.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, январь, день 19. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте.
6 баллов, пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК-бот. Борис Бакер говорит, нас с друзьями научила улица, мыли машины, деньги появлялись, теперь и машины, и квартиры, и работа достойная. А те, кто болтовал во дворе, либо спились, либо сидят, пишет Борис. Да, и можно это, наверное, и нужно рассказывать тем, кто этого еще не понял, тем, кто только проходит тот путь, который вы, Борис, прошли. Вот одна из последних новостей, да, таких громких действительно тоже. Сотрудников Орловского детского центра уволили из-за видео с избиением воспитанницы. В сети появилась запись, на которой три девочки постарше избивают четвертую, обвиняя ее в том, что она распространяла о них сплетни. Как сообщил, говорит Москва, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков, проверку по данному факту проводят региональные органы МВД, прокуратуры и Следственного комитета. Как выяснили правоохранители, самая старшая из нападавших 2002 года рождения, 16 лет. Девочка, которой были нанесены телесные повреждения, родилась в 2006-м. 12 лет. По данным уполномоченного по правам ребенка, воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних сами выложили видео в сеть. Поляков также сообщил, что по фактам халатности сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело. Уволены воспитатели центра, которые работали в день происшествия. Три несовершеннолетние нападавшие помещены по решению суда в Центр временного содержания несовершеннолетних преступников при УВД Орловской области сроком до 30 суток. Потерпевшая переведена из социально-реабилитационного центра в кризисный центр помощи женщинам и детям. С ней работают психологи. Значит, у нас искалеченная жертва. Раз. Три малолетних преступницы с искалеченной психикой. До свидания. Два. И три озлобленные на весь мир воспитательницы. Вот как разрешился этот вопрос. Вот вам, пожалуйста, видео есть, можно его найти в интернете. Я не знаю, захотите ли вы его искать, я бы не искал. В общем, оно, я исчерпывающе описал ситуацию. Там и девочку и на колени ставят, и вот там и бьют, и заставляют там что-то якобы извиняться, еще что-то. Почему это происходит? Почему три девочки постарше бьют девочку помладше? Снимают это на видео, выкладывают в интернет. И почему это у них так получается делать? Ну, потому что, естественно, воспитатели плохо работают. Но это просто, они плохо работают. Так же, как плохо работают учителя в школе, плохо работают охранники в школе, плохо работают те службы, которые должны реагировать незамедлительно на подобные факты, например, в Бурятии. Я так понял из-за происходившего, что ни полиция, ни скорая помощь телефонных звонков не брала, когда в школе произошло ЧП. Я так понял, что отреагировали вообще в прокуратуре. И, то есть, вот настолько первые отреагировали вообще на звонки в прокуратуре. То есть те, кто должен был незамедлительно прилететь туда на крыльях, их не было. Их не было. Не было местной власти, так скажем. И не существовало вообще власти. Нет. Вот полиция, это же власть, правильно, да? А ее не было. Правоохранительные органы, их не существовало там. Вот. Пока им не позвонили вышестоящие органы. Говорят, алло, проснитесь, ребята, у вас там в школе убивают. Убивают. Учителя защищали детей, родители защищали детей, уводили детей, спасали детей от взбесившегося подростка. Все? Где те люди, которые должны работать? Где те люди, которым платят деньги за это? Где они вообще? А их нет. А их не существует. Также здесь не существует, вот конкретно в этом случае, который я вам сейчас прочитал, воспитателей. Их нет. Их нет. Это как, знаете, истории про армию, где офицерский состав самоустраняется в определенный момент, и все, и начинается. Дедушка, не дедушка, избиение, засунуть в ящик из-под одежды, выбросить в окно, убить человека, забить насмерть. Ну, пожалуйста, самоуправство это называется. Нет власти, нет ощущения, что кто-то над тобой стоит сильнее тебя.
Нет, вертикали этой просто ее не существует вообще. И все. И получается, что получается. И как получается. Такие дела. Думаю, что в деревне не было полиции, они ехали откуда-то из райцентра. Телефон можно взять, Владимир? Телефон-то у них есть, правильно? Телефон есть? Телефон можно взять. Не брали, говорят, трубку. Просто их не было. Чай пили, ходили, гуляли, тусовались. Я не знаю, чем они занимались. В проруби купались, а потом рассказывали друг другу. Вот. Позже решили приехать. Не знаю, чем они занимались. Непонятно. Ничем, но не работай. Вот всем, чем можно, но не работай, они занимались. Что же нам делать со школами? Действительно, какой странный... Что же нам делать со школами? Что же нам делать со школами? Вот. А что нам делать с полицией, которая звонки не берет? Понятно, когда мы говорим о Москве, и когда мы говорим о полиции в Москве, когда ты звонишь, и тут же все. Или скорую. Вот я вызывал два раза своим знакомым скорую. Ну, было плохо людям. Два раза я вызывал. 15 минут. Здесь уже все. Что, где, куда. Вот заходят они уже, не разуваясь. Наши родные. Спасибо им большое. Спасибо им большое. Ничего, ничего. Я протру пол. Мне не страшно. Вот. Они здесь. 15 минут. Два раза 15 минут. Даже меньше. 10 приезжали. Вот и все. Это Москва. Ну, это Москва. Это Москва. А в Бурятии, в Сосновом Бору, да черт его знает, поселок Сосновый Бор. Где там эта полиция? Что он там делает? Скорая? Что она там делает? Куда она там ездит? На какие вызовы? Телефон берет, не берет? Проснулся вообще человек? Чем занимался? Ну, праздник был, может быть. Может быть, не было. Я сотрудник полиции, пишет Наталья. Если бы мы не были завалены таким дичайшим количеством бумаг и различными совещаниями, у нас бы было гораздо больше времени на реальную работу, вопросы к главку и министерству, и к системе в целом, пишет Наталья. Наталья, ну в Москве люди-то побольше завалены работой. Но реагируют-то получше. В работе ли дело? Где реакция-то? Телефон можно же взять? Ну, правда, телефон-то можно взять. Да, у тебя много работы, ты пишешь бумагу. Алло, да. Тем более, есть же дежурный. Дежурный, ну что, прям заполнять бумагу сидит? Он вроде как должен дежурить. Дежурить, на телефоне сидит. Алло, что случилось? У нас здесь убивают. Куда выехать? Выехали. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, майор Георгий.
Да, да, пожалуйста.
Я вот служил в органах.
Да.
И вот сейчас по роду службы я, к сожалению, с ними продолжаю общаться очень-очень плотно. И вот вы говорите, Москва, в Москве, вот то, что сварится в Москве, у меня волосы дыбом стоят.
Не, ну я вот честно вам скажу, по своему опыту просто реагировали. Вот когда надо было, реагировали.
Вот реагировали. Первое, я звоню пьяный за рулем, они так и не приехали. А у меня сейчас, я веду там одно уголовное дело, 9 месяцев следователь не может даже потерпевшего допросить.
А, ну да.
Вообще не мог. Для меня вот дикость, я говорю, вот, ну, я вспоминаю свое, меня воспитывали еще в советское время, вспоминаю свое, я говорю, чтобы продлить. Ну, уголовное дело длится 2 месяца, потом надо продлевать в прокуратуре. Я не понимаю вообще, чем занимается прокуратура, если ей приносят направление дел, в котором нет допроса потерпевшего. Вот у меня волосы дыбом встают. А по поводу нашей медицины, у меня моя вот тетя сломала шейку бедра. Царство ей небесное, конечно, все. Я скорую ждали, сейчас скажу, часов 6.
Это в Москве?
В Москве.
С ума сойти. Это
я
когда
скорую
это было
ждал 6, о, год назад.
Боже мой. Это, слушайте, мне, видимо, я не знаю, может, мне повезло, или
вот
вам не повезло.
Может быть, везет, я вам расскажу, я говорю, а современная полиция, вот я говорю, вот только за это нашего премьер-министра и все их объяснения, что вот у нас там должна быть ответственность человека.
Ну,
без
да.
разницы, что у тебя есть, у тебя там какие-то дела нету. Я был начальником криминалки. Вечер, ну, смена дежурства, 8 утра. Звонок, люди, у нас тут ходит товарищ, стреляет по подъезду. Первая смена, она сменяется, вторая заступает, понятно, что все нет. Ну что, начальник криминалки, майор, взял пистолет и так был на боку, потому что я не могу сдаться раньше, чем у меня сел, поехал. Ну что делать? Ну а куда деваться, да, все, задержали, там хорошо, слава богу, там обошлось там. Там, да. Пока не приехали, там ему часа полтора анекдот рассказывал, потому что он, я же вижу тень, у него ружье, гладкоствол, там в стенах дыры, как будто из гранатомета стреляли.
Да.
Ну, это моя земля. Случилось, я должен.
Да.
Я же потом по этой земле хожу, мне людям в глаза смотреть.
Конечно.
А вот куда они смотрят,
Да. Я не знаю.
Не это знаю, я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Я тоже не... Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Понимаете, когда истории у нас с халатностью врачей начинаются, ну, я же обязательно обращаюсь к своему отцу. Я говорю, отец, ну, вот, что ты думаешь? Ну, то, что он говорит, это не эфирно обычно. Ну, не, ну, это нельзя в эфир выдавать, потому что говорит он жестко достаточно. Все вот эти истории с врачами, с этими, вот эти посетитель, который сидит, истекает кровь. Ну, помните, недавно было в коридоре, и все мимо проходят. Ну, вы бы знали, что по этому поводу говорит, например, мой отец. По поводу работы своих коллег. У них есть цеховая вот эта вот, я забыл, как это называется, ну, в общем, уважение, да, и прочее, этика, да, вот. Они не будут это говорить вслух, и у них вот это вот единство цеховое, оно настолько сильное у врачей, что врач, он вообще, в принципе, другого врача никогда не сдаст, они похлеще полицейских в этом плане. Но в личном разговоре, если тебе доверяют, о, боже мой, вы столько услышите. Просто там же, вот, когда ты берешь и говоришь, слушай, ну вот произошло. И начинаешь там вроде как заступаться за врача, я все время как-то, я врачей очень уважаю. Я говорю, ну вот же, ну там, ну ты что, вот, вот, раз, два, три, четыре. Поехали, поехали, поехали. Да, солидарность, да, да, прости большое, Юра, что напомнили мне это слово. У скорых приоритет на детей по скорости выезда, пишет Карл. Ну, может быть, да, может быть, на переломы они вообще плохо едут, как вариант. Может быть, ну вот. Но я помню, я привозил человека с переломом прям, ну вот глупость сделал, надо было скорую вызывать, а я привез в травматологию. И вот это было развлечение. Я привез, а если на своих ногах пришли, типа, сидите в очереди. Пам-пам, по-моему, как это, 168-я, что ли, на Волжской, короче, поликлиника вот эта вот. Там есть травматология, больница. Вот, привез, и все, и сидим. Сидим, алкашей вокруг нас возят, что-то их там усмиряют, один упал лицом в пол, его давай спасать. Я говорю, алло, алло, у нас человек тут, похоже, рука сломанная. И мы как бы не алкаши, мы нормальные ребята, у нас все хорошо, может быть, вы все-таки... Они говорят, приоритет скорой, извините, сейчас сделаем все, что можем. И вот там этот гвалт, все бегают, и приняли потом. Потом, ну, это было смешно, приняли человека, говорит, ну, ложитесь, как бы. Ну, у вас там, да, сейчас мы сделаем снимок, ага, перелом, значит, головки лучевой кости, угу, ясно. Решение об операции мы будем принимать, как бы, что с вами делать после выходных. Чего? Ну да, после выходных. Как после выходных? А там отечность пошла, пошла, пошла уже. Как после выходных? Ну как, у нас вот врачи после выходных уже будут. Челюсть на пол. Все, дальше прям собираемся оттуда, бах, и начинается. Склиф, Боткинская, все что угодно, как угодно. И там же врачи говорят, ё-моё, а что же вы так поздно приехали-то? Вы как поздно, нам в больнице сказали 2 дня ждать. Какие 2 дня? Немедленно операция! Вот так вот. Немедленно! Вы что? Там потом вообще невозможно будет оперировать с таким отеком. Вы что, каждая секунда дорога? Давайте делать сейчас! Говорят нам уже вменяемые врачи-хирурги, да? А мы откуда это знаем? А приедет вот так человек и... Надо 2 дня лежать. Хорошо. А что мы потом будем делать с этой головкой лучевой кости? Ну что, резекцию? Резекцию. Просто возьмем так, отрежем немножечко, вот осколочки уберем, выкинем кусочек кости, вставим ее в сустав, и рука будет работать, ну, на 70%. 70%? 70%? Человеку 20 лет, 70%. Это девочка. У нее рука будет на 70%? Реально, реально, вы сейчас серьезно? Да, что, резекция. Горите в аду. Горите в аду. Вместе со своими доисторическими методами. Все, к нормальному врачу тут говорит, ну, мы что-нибудь сейчас сделаем, мы попробуем, мы восстановим. И восстанавливает. И восстанавливает. Понятно? Все. Молодой, кстати, специалист, все дела. Восстанавливает, делает. То есть, значит, можно было сделать. Ну, зачем заморачиваться? Лучшим образом, чик-чик. Так что я вам истории могу тоже рассказать. Но это не про скорую, это не про оперативное реагирование, да, не оперативные службы. Это не про полицию, которая просто не берет телефон. Просто не берет телефон и все, потому что зачем брать телефон? Конечно, а что, кто там может позвонить? Кто там может позвонить? Ну, прикалывается, наверное, кто-нибудь, правильно? И это Москва, говорит, харьковчанин. Да, и это Москва, харьковчанин. И есть у меня ощущение, что все зависит от людей. От людей на местах, от ответственности этих людей. Потому что я знаю ответственность некоторых сельских врачей. Я отсутствие ответственности у других их коллег. И так со всем. И так со всеми людьми везде. То есть вот если человек это попал ответственного, то хорошо, тебе повезло. Если ты попал на человека безответственного, то до свидания, он не возьмет трубку. Но нет, как бы вам сказать, нет, получается, отлаженного механизма. Выходит опять у нас роль личности в истории. Роль личности во всем. Роль личности в медицине, роль личности в полиции, да, там где-то в правоохранительных органах, роль личности в журналистике, роль личности во власти, роль личности во всем. А отлаженного механизма, при котором не взять трубку невозможно, его нет. Его нет, его не существует, все. И так что давайте на удачу, крутите барабан, сектор приз на барабане. О, мы отвечаем вам, алло, здрасте. Что выбираете, две шкатулки или деньги? 7373-948, телефон прямого эфира. Нет механизма отсева безответственных, Александр говорит. Да если отсеять безответственных, никого не останется, вы же понимаете. Механизм должен быть такой, который предполагает, что даже безответственный идиот и последняя скотина не сможет сделать так, чтобы не взять звонок. А возьмет, по-любому возьмет. Иначе никак. Так должен быть выстроен процесс. Вы понимаете, как, говорит Москва, выстроен процесс? Вот сейчас я говорю, о, что-то плохо. Вот падаю здесь, заходит человек и ведет эфир про то, как мне плохо и куда меня увозят. Вот так выстроен процесс, говорит Москва. Все. Не пришел Леша Гудошников, эфир не встанет. Не будет такого, что, извините, уважаемые радиослушатели, ничего нет. Ничего нет, не пришел Леха. А, все, извините, ничего подобного. Просто, Леша, иди сюда, ты что не пришел? Да я это что-то как-то не знаю. Как-то не знаю, где-нибудь в другом месте. Все, до свидания, спасибо большое, Алексей, за плодотворное сотрудничество в течение многих лет, но более мы в ваших услугах не нуждаемся. Редкий придурок. И все. Поняли? А здесь уже в этот момент работает Юрий Буткин. Или Владимир Карпов. Мало ли. Все просто работают. Надо будет, шеф приедет. Скажет, что погнали. Нас подвел Гудошников, погнали. Потому что есть механизм. Но я так предполагаю, что механизм-то можно везде наладить. Да, и при желании. Если есть управленческое желание, можно механизм везде наладить. Вот он не налажен. Как наладить механизм? Предположу, что деньги надо платить людям. Предположу. Чтобы понимаешь, чтобы Буткин, Карпов, Рыбка, все, чтобы они ждали, чтобы Гудошников упал при смерти. Ждали, чтобы. Чтобы как только он падает, вбегали и говорили, а теперь я получаю эти деньги. Все, понимаете, вот что нужно, чтобы было. Конечно, я не знаю, как это сделать в школе, в детском саду или в полиции. Наверное, никак. А когда будет свежая тема, пишет Николай. Ничего так не свежая тема. Конечно, с утра просто в школе взял, человек зашел, ученик, и всех начал убивать. А это не свежая тема. Николаю надо что-то посвежее. Николай любитель свежинки. Ничего не могу поделать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня Лариса зовут. Можно
да,
я
Лариса.
Вам расскажу одну историю с 90-х годов? Я тогда училась в университете, я работала в больничке.
Да.
Это было время, когда у нас не было ничего в больнице, реально был физраствор, это был Саратов. Работали физраствором, анестезиологи, хирурги и так дальше. Я работала в оперблоке. И вот у нас проходил автопробег по Рижке под Пекин. И под Саратовом разбился мотоциклист французский.
Угу.
Его привезли, он был весь в фольге, он был так весь... вообще, наши хирурги просто встали с анестезиологами, стали смотреть на то, в чем он. Он был обмотан проводами и так дальше. После чего случилось следующее. С него сняли провода, фольгу и стали его лечить, так как наши умели. Вот люди на своем месте, несистемные, понимаете, они просто его лечили. И к утру он стабилизировался. У него были очень серьезные травмы. Утром прилетел французский вертолет от страховой компании, его забрали.
А могли сделать так, приезжает к врачам, а врачей нет.
Могли.
А врачи?
Он умер. Там, куда его увезли, умер.
Но они же работали,
там,
они могли все сделать.
Там, где работают люди.
Да.
Не за деньги. Вот вы, Алексей, работаете. Если вам скажут, Алексей, вы не хотите заниматься нелюбимым делом, которое вы ненавидите, просто за деньги. Вы будете говорить такую фразу, которую можно слышать везде. Ну, миллионы мне не заплатят,
а
за меньше я не готов. Люди не на своем месте. Система подмяла всех, переживала и выплюнула. Людей нет. Есть система, которая не работает нигде. В медицине, в образовании, везде. Людей нет. А система...
Так, тогда я ставлю вопрос ребром. В США есть система?
Хотите еще одну историю?
Нет, я сейчас вот не история, ответьте. А вот ответьте мне.
Принципиально другой подход, принципиально другая система.
Так, а почему же тогда в этой системе замечательной у американцев, и я знаю, что у них хорошее государство-то интересное, да, которому можно поучиться, почему же у них тоже подростки приходят в школу и стреляют?
Та же причина, система... подминают под себя людей, не чувствуют несчастья.
Все. То есть, чем зарегулирование процесс, или как понять эту взаимосвязь вообще, где она? Я вижу взаимосвязь такую. Вот человек — это единица, да? И в обществе к единице отношение как к чему? Как может быть, как... такому микрокосмосу, да, как к личности, как еще к чему-то, как к человеку, может быть, отношение. А может быть, как вот к той самой единице, которая, ну, вот, в ряду других единиц стоит, к пылинке, да? И, наверное, чем, ну, я не знаю, зависит ли это от величины государства? Да, наверное, нет. Наверное, может, нас слишком много вообще, я имею в виду, вот, в мире. Наверное, вот сейчас вот совсем, сейчас вот пошла психоделика, да, может, нас слишком много в мире. И мы понимаем, в общем, что, как бы, ну, одним больше, одним меньше. Ну, как бы, и что? И что? И мы, как бы, по этому поводу сильно не волнуемся. Мы сильно по этому поводу и не волнуемся. Ну, там кого-то что-то убили, зарезали. Можно пообсуждать, можно пораспинаться в эфире, можно поспорить, ярко высказаться. Ну, а в целом, поеду домой, закажу еды, сейчас поем пиццу, посмотрю кино какое-нибудь. С другой стороны, если бы мы не отключались, мыслями от этого, мы бы, наверное, сошли с ума. Наверное, бы все выпрыгнули в окно. Ну, выпрыгнули не так, красиво, вышли бы в окно. Да, вот, как в рэпе у нас сейчас поют. Вот. А люди выходят из окон, а в окнах их больше не ждут. А губы ожог недороком, когда скалпы расшит, слушают ваши дети, кстати. Эти стрельбы начались лет 5 назад, до этого такого не было, пишет Максим. Ну, я немножко с вами не соглашусь, но хорошо, Максим. У вас сайт лежит часа полтора уже. А интересно, либерал, с чего бы я ваше сообщение тогда читал, если у нас сайт лежит? Ну, я же ваше сообщение-то читаю конкретно с нашего сайта прям. Вы понимаете или нет? У нас есть специальный подраздел, где мы можем читать ваше сообщение. Только для нас. Вот. То есть, если я читаю сообщение, то сайт живой. Ну, такие дела. Ну, я могу специально для вас. Да, и вот он открывается. Ладно, я понимаю, что всего не исправить, и уж тем более не исправить моей программой. Но когда-то я слышал, что некоторые люди бросали есть майонез, потому что я призывал их не есть майонез, и вследствие этого худели, и некоторые бросали курить. Может быть, некоторые поговорят сегодня со своими детьми. И не поговорят: «Эй, ты, придурок, ты такой же вот идиот-оболтус у нас растешь». Ну, знаешь, да? Две стадии воспитания детей в России. Мой-то президентом будет, и дебил вырос. Вот, две стадии. Эх, президентом будет, но дебил вырос. Вот, не будет президентом, соответственно, да? То есть сначала мечты, а потом крушение этой мечты, да? Крушение надежд. Вот. Как только заговорил, сразу же крушение надежд. Вот. Ну, дебил. Вы не дебил, а любовью, лаской как-то попробуйте. Вот я заметил, что все мои друзья, у которых в семье была любовь, ласка, доброта, взаимопонимание, они лучше себя чувствуют в жизни, лучше. Они себя как-то... Даже если они не такие успешные, как те, у кого было все озлоблено, и они не такие пробивные, тем не менее они счастливые, по ним вот смотришь, они какие-то добрее, что ли. Добрее, что ли? Ладно, в движении. 3 секунды скажу.
В движении.
Так, 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Лучше, чем 6. Было, потому что 6. Сейчас мы уйдем на новости, после новостей вернемся. И там уже, наверное, чуть-чуть я буду вас все-таки выводить из этого всего ужаса нашего быта. И поговорим о чем-то более таком позитивном, наверное. В 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте, и я просто понял, что, наверное, нельзя так сильно-то вас загружать, да, все-таки так или иначе пятница, и надо, чтобы вы как-то с хорошим настроением все равно были. Все равно, настрой на будущее должен быть хороший у вас. Потому что если вы на будущее будете настроены негативно, будет у вас тяжелая жизнь, как у меня. Вот, знаете, такое есть. Я бы приписал себе горе от ума, если бы считал, что у меня много ума. Ну, такое вот. Горе от познания чего-то нового всегда. Ну, знаете, зачем? Я буду вас развлекать лучше, да? У меня ощущение, что мы совсем недавно начали обсуждать все эти ужасные случаи. Кто бы мог представить, что в 90-е годы в Бурятии, если кто-то кого-то забил топором, то это скажут в новостях, пишет Томас. У меня есть тоже такое ощущение, Томас. У меня есть ощущение, что сегодня сейчас это начали освещать, а раньше это все проходило мимо нас. Потому что все резонансные случаи, которые я припоминаю в своей школе, они были, которые могли бы стать вполне себе сюжетом для новостей, о них просто никто и никогда не знал. Дайте народу парады, дайте беднягам салюты. Жить без парадов не рады, а без салютов мы люты, пишет 54-й. ВКонтакте говорит, что школьники из Бурятии, напавшие на сверстников с топором, не были онлайн больше года и указала на некий популярный мессенджер. Такое может быть, Кирилл. Ну и ВКонтакте они могут сидеть под другими именами, как вы понимаете, а не под своими. Нам как-то ближе горе без ума, пишет 54-й. Да. Ну что, вчера было крещение, я знаю, что вы купались, но некоторые из вас в Москве, много людей ходило, что-то там больше 100 тысяч, я что-то 150, что ли, тысяч видел, то ли это по России, то ли по Москве, фотографии видел, много-много, конечно, люди ходили окунуться в прорубь, я вот не ходил, но не знаю, что тут обсуждать, тут уж, наверное, знаете... Когда-то это вызывало какое-то желание спорить, наверное, да, показывать свои знания в области там, теологии или еще чего-то, но сейчас вот как-то его, по-моему, не возникает. Президент тоже ходил, да, я видел это в новостях, 59-й, да, ходил президент, первый раз показали, как... Раньше, говорят, он тоже это делал, но вот сейчас первый раз это показали. Есть видео, все. Ну, не знаю, у меня все равно вот как-то... Может быть, для политика это и важно. Почему? Потому что вот люди, которые тоже ходят окунуться в прорубь, почувствовать некое единение с национальным лидером. Для меня важно другое, для меня важны конкретные там, шаги, политика, да, то, что конкретно делается. То есть вот такие вещи, меня, например, они не сильно цепляют. Но я знаю, что для многих это очень важно. Это очень важно. И будь я политиком, я бы, наверное, исходя из социологии, совершал бы подобные вещи, если бы это было необходимо. То есть если бы я понимал, что это благоприятно скажется на, допустим, моем имидже, я бы, наверное, это делал тоже. Почему бы и нет? Да, если президент окунулся, то все должны, Томас говорит. Не, это не так действует. Это не так действует. Это не история про теннис и лыжи. Это история наоборот. Это история, если все идут, то вот президент показывает, что он один из всех. Вот, примерно такая история, как я вижу. Чтобы люди считывали это на уровне неких вот посылов каких-то, да, невербальных, и подсознательно понимали, что вот раз президент, ну, в смысле Путин, если окунулся, то он такой же, как и я. То есть, а вот там, кто может быть, сейчас пример привести, а вот Собчак не окунулась, и вот она, значит, не такая, как мы. Все очень, на самом деле, как мне кажется, просто. Обратная схема, обратная. Я уже думал бежать на Москву-реку, пишет Томас. Да не, на вас, видите, не работает, потому что это не для вас. Вы, видимо, не ходите, не ныряете. Ладно, я надеюсь, что вы не заболели, и здоровье ваше в порядке после всех этих экспериментов или не экспериментов. Может быть, вы каждый год ходите. А может быть, и каждый день, знаете, как закаляются. Есть у нас люди, которые закаляются. Собчак окунулась при минус 40, пишет Василий. Окунулась все-таки, Василий? Да, был такой? Собчак окунулась? Чудесно, да-да, прекрасно. Значит, и Собчак понимает, что нужно вот показывать единение с народом. Единственное, что тогда надо бы, если она это делала, надо бы тогда и говорить, что Крым наш. Тогда она еще больше найдет своих новых избирателей для себя. Расширит электорат. Я только после бани могу окунуться, так просто из палатки я бы не смог. Юра говорит, Юр, вы бы видели, какие там очереди. Очень много людей, хотят вот как-то показать свою сопричастность, продемонстрировать. Для них это важно. Я не думаю, что над этим стоит смеяться или это как-то нужно критиковать. Тут все просто. Есть желание, считают люди для себя это важным, вдохновляет их это на что-то, надеюсь, хорошее. То и пожалуйста. Да, показывают, да, Собчак тоже в прорубь ныряла. Тоже православная, значит, у нас Собчак. Вон оно какое дело. То есть вчера танцевала напротив храма, значит, поддерживала Pussy Riot, а сегодня пошла в прорубь. Ну, молодец, что сказать. Видно, как на глазах растет политик. Политик. Ксения Собчак не шоумен, а Ксения Собчак политик. Растет на глазах. Вот, вот молодец. Вот, но тем не менее есть противопоказания врачей. Да есть, конечно, ради бабок и в канализацию можно нырнуть, пишет харьковчанин. Ну, харьковчанин, это может быть оскорбительным сравнением, вот. Здесь все-таки речь идет о воде, и вода это считается святой, и некоторые люди, во всяком случае, так считают. Некоторые, окунаясь, даже «Аллах Акбар» кричали, пишет В. Такое вполне тоже может быть. Я жил некоторое время в Западном Казахстане и прекрасно помню, как на праздники православные, например, приходили ребята казахи, они мусульмане, как вы понимаете, христосоваться. Христос воскрес. Я также помню, как мы праздновали праздники, тот же самый Курбан-Байрам, вот, и Бишбармак готовили, и есть там праздник Бискунак, так называемый, у казахов, вот. Ну, все это, ну, как, не, ну, это не праздник, это нельзя назвать праздником, просто там замерзли, вроде как, в степи люди. Ну, есть такая дата памятная, морозы лютые в это время. Вот. Тоже это все было. Да, да. Слияние культур, безусловно, оно всегда происходит. Оно всегда происходит. Вот. А меня всегда интересовало, когда на православных храмах, знаете, крест вот наш православный восьмиконечный, а под ним еще полумесяц. Дальше есть всякие объяснения по типу, нет, это полумесяц изображает, допустим, Грааль, там еще какие-то есть объяснения. Но что-то мне подсказывает, что все-таки это... По другой причине там полумесяц. Ну, может быть, я, конечно, и сильно ошибаюсь. Может быть, я сильно ошибаюсь. Сейчас не буду лезть в эту историю и не буду вас пытаться в нее втягивать. Он же за церковь, за православие. Сейчас выборный цикл. Вот президенты от этого слоя населения очки зарабатывают. Ну, естественно. Но он и правда, надо сказать, всегда ходил и на службы, и говорят, вот и нырял, и все дела. То есть первый раз нам это показали. А то, что на службу президент ездит, например, и на пасхальную, и на рождественскую, по-моему, это ни для кого не новость, а обычно он не в Москве. Обычно не в Москве, а там куда-то уезжает. Вот. Кто в пуле, ну, в журналистском, да, вот там около президентского, они знают куда, я вот не знаю. Я честно вам скажу, ну, знаю, что не в Москве. Стоял как-то в очереди час в -26, ноги отморозил. Теперь купаюсь на следующий день после крещения, пишет Джекпот. Да Джекпот, можно же купаться во время всего дня. То есть 19 числа, не обязательно прямо-таки в ночь, вот когда все стоят, не обязательно после 12 сразу, нет, вы можете взять и в обед 12 числа пойти, вряд ли будут какие-то очереди где-то, один спокойненько, раз, два. Но здесь вот это ощущение коллективности, да, коллективизма некого, присущего нашему человеку русскому, оно, конечно, работает, оно работает. Ну, кстати, ощущение вот этого коллективизма и желания чего-то коллективного, да, оно присуще не только нашим людям, я имею в виду русским, но и приезжим оно присуще, и не русским людям, живущим в России, россиянам оно тоже присуще, например, когда на праздники там исламские собираются люди именно у соборной мечети, а не у других мечетей. Вот в большей степени они именно собираются там, потому что хочется быть там. Также у нас, например, у православных там это с мощами,
Вот Николай Чудотворец, пожалуйста, привозит там кусочек ребра, и вот все стоят, или вот пояс Пресвятой Богородицы, кусочек привезли, все стоят в огромных очередях к храму Христа Спасителя, хотя пройти несколько метров, и там есть храм рядом, где кусочек пояса Пресвятой Богородицы хранится на постоянной основе, но зачем надо всем вместе прийти в одно место? Это вот единение такое. Вот хочется людям быть вместе в одной, нельзя это назвать тусовкой, но в целом можно назвать, да, вот в некой такой общине своей пребывать. Как и, например, любителям автомобилей нравится собираться вот на Воробьевых горах. Почему они там собираются, почему нельзя любить автомобиль в Перово? Ну, вот они почему-то собираются на Воробьевых горах. Так им нравится. Кстати, насчет автомобилей, сейчас я вам расскажу про Audi S5. Просто места для купания в другое время не оборудованы. Что, вот сегодня днем не оборудованы они? Что, их убрали сразу или что? Я думаю, что с этим нет проблем. Все перегородили на Воробьевых горах, мне говорят. Ну, перегородили, перегородили. Но главное, посыл понятен, смысл есть. Да? Вот есть определенные точки, куда все обязательно приедут. Вот места, места скопления определенных людей, определенных взглядов, может быть, веры, чего угодно. Так сказать, места встречи людей по интересам. Вот, как-то, вот, соратников. Audi S5. Я вам расскажу о ней, потому что я на ней в какое-то время опять катался и получал от нее удовольствие. Я буду в какой-то... Знаете, я буду хвалиться. Чего уж там говорить. Многие ли из вас могут себе позволить кататься на Audi S5? Да если бы я не работал там, где я работаю, я бы тоже себе не позволил этого. Чего? Это же надо покупать, а машина стоит 5 миллионов. А тут, пожалуйста, тебе иди катайся, Леша. Иди катайся. И вот я покатался. Нравится мне машина, что говорить. 454 лошадиные силы. А? Красивый дизайн. Серый цвет. Классный, классный, классная машина. Полный привод. Едет замечательно, урчит. Бойкая. Прекрасный автомобиль. Но где взять 5 миллионов? Черт побери, я не знаю. А если у человека есть 5 миллионов, захочет ли он покупать Audi S5? Или он будет смотреть уже в сторону каких-то других автомобилей? Может быть, он не станет покупать новую S5, а возьмет какую-нибудь подержанную 911-ю. То есть вообще сложный вопрос такой. Ну вот, или, а может быть, не S5, а надо RS5? А может быть, не S5, а лучше M4? Но М4 задний привод, а здесь полный привод. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Тут как бы на вкус и цвет товарища нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леш.
Да.
А про что сейчас? Что говорим?
Да, ничего себе. Мы-то говорим про Audi S5. Неожиданно. Понял. Неожиданно. Да, спасибо. Нет. Спасибо большое. Я просто позвонил узнать, о чем мы говорим. А во всех Audi очень тесно, пишет Каменков Юра. А в BMW типа не тесно. В BMW тоже тесно. Тесные тачки. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. С праздником вас и всех слушателей поздравляю, Бога велия.
Да.
Ну, я считаю, что все-таки какая бы ни была машина, а все-таки в купе или пласткарт лучше.
Это я вас понимаю. Спокойно взял яйца, курицу, огурчики себе нарезал и едешь. Очень хорошо. Очень хорошо. 7373948. Жаль, до работы так нельзя доехать, да? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий. А вот на Ленинградке газель полыхает у поворота.
Ничего себе, все живы?
Но стоит какой-то обстоятельный господин рядом, руками машет. Вроде все хорошо. Но ленинградочка... Тупит,
естественно, да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Врываетесь вы так, сообщением о движении, но информация уже пошла нашим новостникам. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, и ты меня зовут?
Да.
Вот в Гранд Чироке не тесно.
Не тесно в Гранд Чироке. Ну, в Q7 тоже не тесно.
Ну, все-таки у меня как-то стараюсь больше к американским автомобилям.
Да.
Основоположники... и прочее. Существует три автопрома. Немецкий, японский и американский.
Да.
Все остальное, я считаю, вариации на тему.
Но мне кажется, американские в технологичности-то стало отставать. Американцы сейчас берут на о чем? На своем имени и на вот этих вот бешеных движках. Вот если уж говорить про Гранд Чироки, туда там 92-й льешь, а он едет ему по барабану.
Да, а 92-й льешь, едет. И вот это вот почему-то предвзятое отношение, что они какие-то ломучие. Во-первых, надежность. А во-вторых, правильно, как, допустим, ваш коллега Роман Щукин рассуждает, тачка должна давать эмоции.
Да.
То есть ей должен быть дух, легенда, что-то такое. А вот корейский автопром, ну, честно сказать, обмылки на одно лицо.
Ну, ничего страшного, корейцы, они же как бы... Вы понимаете, если бы наш автопром такие успехи, как корейский, показывал, мы бы, наверное, сильно им гордились, правда? А так, по поводу эмоций, ну, вот как раз S5 это про эмоции вполне себе. Вполне себе. Если вы не ездили на автомобилях с мощностью, ну, там, более 300 лошадиных сил, то для вас это будет эмоции через край. Это будут эмоции. Конечно. Но это купе, во-первых. Она выглядит красиво. То есть, например, та же самая S6, она уже не так хорошо выглядит, потому что это седан. Вот. Она, ну, правда, классно сделана. Красивая машина. Вот. Она бойкая. Бойкая. Она едет меньше 5 секунд. Ну, что-то там, наверное, 4.9. Да, это не самый сейчас выдающийся результат, но я уверяю вас, для тех, кто не ездил на машинах подобных, это очень-очень даже классно. Плюс полный привод, который многое что прощает. В отличие, например, от заднего привода. То есть, если говорить об М-ке BMW, она, конечно, злее в этом плане. И там надо точнее быть, вообще управлять ей сложнее получается. Здесь, ну, полный привод, пожалуйста, удобно у тебя, подогрев того, подогрев всего, ты сел, ну, что, классно. Ну, клиренс невысокий, все-таки это для езды по городу скорее автомобиль. Спросите, а где в городе особо ездить-то на мощном автомобиле? А я вам отвечу, да негде. Все это ради чего? Красивая машина, классный звучащий двигатель, хорошо едет. Ты такой сел вечерком, допустим. Как дал ей? Или со светофора, как дал? А есть девчонка рядом, как ей понравится. А пацанам, как завидовать будут пацаны, друзья. Конечно, прокати, а дай прокатиться. Ну, это кайф. Это вот как раз про эмоции машины. Это не утилитарный автомобиль. Это про радость, про эмоции, про то, чтобы кайфовать. Вот это про то. Угу. Но не про утилитарность. Не-не-не. Вообще ни разу. 5 миллионов на радость. 5 миллионов игрушка. Это реальная игрушка. Кайфовать. Просто, классно. Не, понятно, что вы можете на ней по трассе поехать, и вы не, там, не устанете, ничего. Понятно, что что-то вы там можете багажник положить, он есть, в общем, и там, ну, нормальное место для купе. Можете и перевезти что-то. Да, это не проблема. Но, конечно, дрова возить вы в ней не будете, людей вы туда не напихаете, задние места, ну, они, конечно, есть. Ну, там будет неудобно сидеть. Детей, если только посадить, то так. Она, считай, двухместная купешка, полноразмерная такая. Ну, сипачка. Классная тачка, красиво. 7373-948, телефон прямой эфир. Были бы деньги, я бы имел в виду такой автомобиль, как вот второй. Как второй. Первый совсем усилитарный. Вот, например, тот же самый, ну, допустим, Гранд Чероки был бы. Да. Или, не знаю, тот же Q5. Или BMW там, ну, можно X3, можно X5. Как-то вот так. Ну, это и то понты, это и то дороговизна и так далее. Вот. А вот такая машина, это вот повеселиться, это машина выходного дня уже больше. Хотя ее можно использовать повседневно, то есть я нигде ни разу не зацепил ни порогом, ни бампером, ничего. Просто надо знать, что она, ну, низкая. Она низкая. И если ты паркуешься, например, как-то в параллель, вот, с бордюром, то надо знать, что ты бордюр этот можешь зацепить, дорогой друг. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Анатолий зовут.
Да.
Как бы расскажу свою точку зрения, мнение.
Да. Ой, плохо слышно стало. Вот и я только хотел, чтобы вы сказали. Еще раз попробуйте. Не, пропал звук. Вот не моя вина, я вам клянусь. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да. И нет звука. А А5 РС гонял. Нет никакой А5 РС. Есть РС5, есть С5. Есть А5. Вот. РС5 пока, по-моему, в пресс-парке вообще нет. То есть вот самый новый. Поэтому пока ездил только на С5. Будет РС5, прокачусь на РС5. Ну, а там отличие-то какое? В основном, которая ощутима для вас будет. Она будет, наверное, поострее на руль. Она будет, наверное, пожестче по подвеске. А здесь подвеска тоже регулируется. Там динамик, не динамик, там что-то. Вот эти все есть вещи. Ну и она будет мощнее. Вот и все. Вот и все различно. Но я вас уверяю, машина в 354 лошадиные силы. Ну, ее достаточно, ее с головой прям. Для того, чтобы выпендриваться, обгонять. Да, вас кто-нибудь накажет, обязательно найдется кто-то мощнее вас. Но поверьте, даже когда вы купите RS5, все равно кто-нибудь найдется мощнее вас. Все равно найдется кто-нибудь, например, на R8. Допустим. Или RS7. И все, и он все равно будет обгонять вас. Смысл этой машины не в том, что вы все время будете гонять, как сумасшедшие, и рвать ее там, да? Нет! Там оторву, разорву, порву. Нет. Кайф. Кайф от динамики, кайф от звука. Хотя, что, турбированные двигатели, у них, конечно, звук не такой, как у атмосферников. Но у нее приемлемый звук. У S5 хороший звук, приятный звук, технологичный. Для турбированного движка хороший звук. Вот. Как это можно себе представить? Конечно, когда есть атмосферник V8, ну, мама, не горюй, там звук будет лучше, это ясно. Ну и здесь вполне, вполне. Он есть, он рычит, он классный, все. На BMW все равно, что Булатом орудовать, а на Audi как шашкой казацкий. Такие вот эмоции от универсала 530XD, 231 лошадиная и от A4 RS. Почему вы A4 ее называете? 201 лошадиных сил. Это просто A4, 201 лошадиных сил. Если будет RS, там никаких лошадей таких не будет. Там будут другие совершенно уже цифры. Ладно, что, покатался. Просто порадуйтесь за меня, ребята. Спасибо большое, что даруете мне возможность кататься на таких машинах. А как же? Вы же мой хлеб, черт побери. Спасибо всем большое. Хороших выходных. До понедельника. И там уже услышимся. И да пребудет с вами сила.